ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम् पेस्न्या 3 глава 17 текст 17 Хираньякша покоряет вселенную. Санскрит. Деви спришал яма кирита коти бхир. Деви спришал яма кирита коти бхир. Нирута каштау спурат ангада бхуджау. Нирутка, нирута каштхау спурат ангада бхуджау. Гам кам паянтау чаранайх паде паде. Гам кам паянтау чаранайх паде паде. Катьясу канчаркам атитьята тастхатух. Катьясу канчаркам атитья тастхатух. Плохо видно. Я прочитаю перевод. Девиз пришел, подпирали небо. Хема, золотыми, кирита, их шлемов, котипхи, верхушками, нирутха, закрывали, каштхау, стороны света, спхурат, сверкающими, ангада, браслетами. Бхуджау — на чьих запястьях? Гам — земля. Кампаянтау — сотрясалась. Чаранай — под их ногами. Паде-паде — от каждого шага. Катья — своими талиями. Суканчья — с искусно расшитыми поясами. Аркам — солнце, атитья — затмевая, тастхатух — они стояли. Перевод стиха. Демоны выросли такими высокими, что, казалось, упирались в небо верхушками своих золотых корон. Они заслоняли собой горизонт. А когда ступали по земле, то земля сотрясалась от каждого их шага. На руках у них красовались сверкающие браслеты, и, выпрямляя свой весь рост, они загораживали солнце своими талиями, перехваченными великолепными поясами. Комментарий Шрилы Прабхупады. В демоническом обществе люди хотят обладать таким телом, чтобы, ступая по улице, они чувствовали, как земля дрожит у них под ногами. А выпрямляясь, закрывали своим телом солнце весь горизонт. Если люди какой-то нации отличаются богатырским телосложением, эту страну причисляют к процветающим и экономически развитым странам мира. Под короткий комментарий. Прочитаем еще один стих. Праджа патирнамата йор акаршат ях праксва деха яма йор аджьята там вай хираньякашипум виду праджа, ям там хираньякшам асута сагрдам. Праджапати Кашьяпа, прародитель живых существ, дал своим сыновьям-близнецам имена. Того, кто родился первым, он назвал Хираньякшей, а тот, который был первым зачат в чреве дети, получил имя Хираньякашипу. Комментарий. Научное описание процесса зачатия и беременности приводится в авторитетном ведическом писании Пинда Синти. Там, в частности, говорится, что если мужской секрет исходит менструального выделения у матки в виде двух капель, то в чреве матери формируются два зародыша, и она рожает близнецов в порядке обратном порядку их зачатия. Ребенок, зачатый первым, выходит вторым, а ребенок, зачатый вторым, рождается первым. В материнской утробе ребенок, зачатый первым, располагается за вторым, поэтому во время родов первый выходит второй ребенок первым, а первый ребенок появляется на свет вторым. В данном случае Хираньякша, зачатый вторым, родился первым, а находившийся за ним Хираньякашипу, который был зачат первым, вышел на свет вторым. Песня 3, глава 18, тексты 17-18, Хираньякша покоряет Вселенную. Девис пришал химаки рита котипхир нирута каштал спурат ангада буджау гамкам паянтау чаранай паде паде катя суканчар кам атитья тастхату. Демоны выросли такими высокими, что, казалось, упирались в небо верхушками своих золотых корон. Они заслоняли собой горизонт, а когда ступали по земле, то земля сотрясалась от каждого их шага. На руках у них красовались сверкающие браслеты, и, упрямляя свой весь рост, они загораживали солнце своими талиями, перехваченными великолепными поясами. Здесь описывается их внешний вид. То есть Бхагава там описывает две стороны этих личностей. Довольно подробно описываются они, как великие. И в том другом случае они были великими, в двух как бы видах они описываются. Это Джая Виджая с Вайкунтхи. Жители Вайкунтхи совершенные, не те ситхи. И описывается их материальное воплощение, их формы, их умонастроение описывается. То есть физическое и психическое их воплощение в материальном мире. Мы видим, что большая разница, иногда возникает вопрос, как это может быть, чтобы такие великие преданные воплотились с демонами. Очень большая разница, контраст невообразимый. Это то, как влияет материальная природа на живое существо, например. До неузнаваемости. На самом деле мы не можем понять, глядя на физическое тело, что такое живое существо. Невозможно. Невообразимая разница. И здесь это описывается. Это жители Вайкунтхи, Джая, Виджая, стражи ворот Вайкунтх, служение. Не описывается подробно их бытие на Вайкунтхе. Просто говорится об их служении. Самое главное, что они слуги Вишну. Это их вечная позиция. Джая, Виджая — это их вечное существование. Но даже там оно было прервано в вечности. Это сложно представить очень, как это... Можно прерывать существование в вечности. Нельзя это объяснить, я думаю, никак. Но все же какое-то объяснение должно быть. Называется майя. Есть йога-майя, есть маха-майя. И маха-майя, она может прервать как бы это сознание вечности. Не саму вечность, а сознание вечности. Она обладает иллюзорными формами. Маха-майя. И природа души такова, что она себя связывает с этой энергией. Как часть она должна быть целым. То есть она ищет мир, в котором может жить. Нам же мало, город, нам же целая страна, и планета. И Хираньякашипу хотел всю Вселенную, потому что он был жителем Вайкунтхи. Да, природа, на самом деле, живо связывает себя со всем миром целиком. Сразу же со всем миром целиком. Маленькое существо, но связывает себя со всем полным целым. И жители Вайкунтхи, они связывают себя с духовным бытием, и поэтому они лишены всяких беспокойств. Есть полное целое, все уже есть, как мы говорим, все есть. Чего, о чем беспокоиться? Если вы видите, что все есть, и все существует вечно, какие могут быть беспокойства? Все, что нужно, все мои желания выполняются благодаря майе. Там йога-майя, здесь маха-майя. Йога-майя, майя значит милость, или... То, что исполняет желания, энергия майя. Любые желания. И поскольку жители Вайкунтхи, они получают все желаемое всегда. И там нет никаких недостатков в этих желаниях, нет пороков. Они счастливы, никогда не беспокоятся, у них нет ни рождения, ни смерти. Нет страха, потерь, и нет каких-то желаний, приобретений. Все есть. Все это безграничный мир Вайкунтхи. для каждого жителя Вайкунтхи. Пожалуйста. Безгранично поэтому. То есть, такое взаимоотношение с Богом на Вайкунтхе. Но в материальном мире тенденция та же самая. То же самое живое существо думает. Нужно себя связать с этим миром. Точно так. Но это майя. Потому что и благодаря этому миру я получу желаемое. Мне хочется, мне есть желание, и этот мир удовлетворит мои желания. Природа удовлетворит мои желания и потребности. Другие люди, живые существа, также исполнят мои желания, помогут мне в этом. И у меня есть в уме различные вещи, также требуют удовлетворения. Эмоции, чувства, новые желания появляются. Так вот, значит, прибежище. Но эта энергия называется Маха-Майя, это великая иллюзия. Не йога-майя. Йога-майя, она связывает с реальностью. Йога, юджно. Маха-майя, значит, она не связывает с полным целым. Она создает иллюзию полного целого. Маха-майя. Она кажется великой энергией для живого существа. Такой же, как духовный мир. Но Веда говорит, что она лишь занимает четвертую часть творения всего. От всех энергий Господа. Четвертую часть творения. И при этом она не пристает целиком перед живым существом во всем разнообразии. Мы не знаем его хорошо из-за того, что это Маха-майя, великая иллюзия, нас ограничивает, очень сильно ограничивает восприятие. Маха, великая, то есть это все величие скрывается из-за иллюзии. Нужно знать, насколько она еще великая, эта иллюзия. То есть нужно изучение. Как я договорился, что есть 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Зачем это пишется? Мы же не видим все эти формы и наверняка не встретим в этой жизни все эти формы. Зачем нам эти знания? Чтобы мы знали то, что скрыто от наших глаз. Это скрывает Маха-майя. Открывает духовное знание. То есть трансцендентное знание. Поэтому, когда живое существо покрыто этой энергией майи, иллюзии, и получая духовные знания, оно удивляется, как так может быть. И кто в это верит? И почему так? Я не вижу этого, я не понимаю этого. Тут описываются вселенные, пределы вселенной, за пределами вселенной. Душа, сверхдуша, то есть такие вещи. Но я не вижу ничего этого. И тем не менее, я предполагаю, что что-то есть выше всякого понимания в безграничных просторах этих энергий. И я не знаю, конца и края нет. Я не могу заглянуть за пределы. Поэтому, когда сталкивается с трансцендентным знанием, живое существо как бы сбивается с толку. Отрезвляется. От чего? Я, не это тело. Вот что сбивает с толку очень сильно людей, материалистов. Потому что все их связь с этим миром посредством тела физического. Если говорите, я не это тело, обсуждаете, объясняете людям эту науку, это подрезает их корень материального существования, саму основу материального существования. Не имея материального тела, означает нет и материального мира. Нет вообще никакого мира, говорит, после смерти ничего нет. Если тело уходит, то все, вместе с телом все уходит. То есть их жизнь... Это физическое тело и ум тонкий. И здесь об этом говорится, что Хираньякша и Хираньякашипу имели такой ум, такой запас благочестия, что стали великими личностями в этом мире, но демонами. Это очень интересный момент, потому что любое величие, любая сила исходит из сатвы. Любая сила. Невежество, которое есть в материальном мире, оно не обладает силой. Это пассивная энергия. Материя – пассивная энергия. Например, лень. Вот это невежество. Вот это типичное тамагуна. Депрессия, непонимание. Вы не видите, что тамагуна, она активна. Она, конечно, активна, но почему? Почему бывает тамагуна активна? Когда добавляется сад, знания какие-то. Прабхупада это объясняет по-другому. Говорит, представьте порочного человека, негодяя, имеющего все пороки, все недостатки, который при этом получает высшее образование. Знания где-то получает. Вот это уже является активным злом. И если человек не имеет никаких хороших качеств и не имеет образования, это не принесет зла большого. Не принесет. Также есть живые существа, которые рождены в невежестве, они безвредны. Прабхупада говорит о деревьях в одном месте. Деревья безвредны, они полезны. Но на самом деле, это существа из гуны невежества. Если им дать возможность двигаться и мыслить, они принесут огромное количество злодеяний совершать. Например, посмотрите, тигр. Он опасен, но, тем не менее, он регулируется природой. А дайте тигру человеческий разум. И ведь он станет опаснее во много раз. Не так ли? То есть невежество – это лишение полномочий, лишение сил. Это пассивное состояние. А если невежество активным, означает, пользуется какой-то добродетелью. Это вот эта смесь. Добродетель и невежество создают материальное творение, где везде есть недостатки какие-то. Кажется, я что-то знаю и делаю, но в результате недостаток. Смесь, невежество. То есть я делаю то, и не знаю, что в итоге получится даже. Вот это и создает беспокойство в обществе, сочетание этих двух энергий. А если их разделить, тамас и сатву, все станет в порядке. Поэтому Прабхупада говорит, разделяйте, отличайте материю и дух в себе. Не только теоретически, это нужно осуществить практически, потому что материя и дух – это как раз комбинация всех этого разнообразия ощущений, качеств, то, что мы наблюдаем вокруг. То, что чувствуем в себе, это все, все сочетание двух энергий, все в этом мире. И именно душа, она дает энергию невежеству, чтобы оно действовало. Поэтому говорится, душу продал дьяволу человек. Такое образное выражение есть. Душа – это сознание. Сознание дает энергию действовать материальному телу. Как мужчине, или как женщине, или неважно, с чем себя человек отождествляет. Это сознание отождествления. Я – тело. Я – мужчина. Я – женщина. Я русский. Я то. Я американец. Я индус. Вот оно, сознание, которое отождествляет себя с телом. И первое, что происходит – название. Название этому телу нужно дать. Имя. Ну, здесь, конечно, я подал имена. Хираньякша и Хираньякашипу. Он уже знал, кто родился. Он уже знал заранее, еще до их рождения он понимал, кто родится. Кашьяпа – великий мистик. Один из Праджапати. Дети его супруга. Они были зачаты в неурочное время. Неправильным образом. И Кашьяпа сразу сказал об этом, дети, что родятся два демона. Поскольку неправильно было зачать. Близнецы родились. По воле Всевышнего так произошло, потому что Джая Виджая выбрали этот путь. Родиться несколько жизней, три жизни демонами, чем семь раз преданными. Хотели, торопились на Вайкунтху вернуться, поэтому они хотели быстрее прожить эти воплощения. Вроде три воплощения демонами. При этом Вишну сказал, ничего не бойтесь, рождаясь демонами. Вам не нужно бояться. Вы будете помнить меня каждую секунду. Но в состоянии гнева. Вот таком. Неважно, это все равно йога, он говорит. Не бойтесь ничего. Вы не забудете меня. Что живое существо боится забыть Кришну, если обладает сознанием Кришны, самое страшное забыть Кришну. Когда Джая Виджая они выбрали этот путь, они хотели скорее вернуться на Вайкунтху, и желание было вернуться как можно быстрее, то Господь Вишну успокоил и сказал, нормально, три жизни с демонами, не беспокойтесь, будете помнить меня постоянно. То есть они сражались все это время. Хираньякашипу каждую секунду помнила Вишну. Удивительно. Но как о своем враге? Вот сочетание. Опять же, о Боге люди все думают. Это называется сад. Знание, вечность, сад. Это часть духовного нашего существования. Мыслить о Боге, мыслить об абсолютной истине. Но при этом отношения с Богом в этом материальном мире разные бывают, нестабильные. Не отношения Вайкунтхи здесь. Здесь каждый человек имеет какие-то противоречия, разногласия с Богом. Абсолютно каждый человек заражен идеологией бунта. Неподчинение. Отстаивание своей позиции. Это вот причина материального существования дживы. Здесь она может утвердить свои независимые принципы бытия. Даже свои законы установить бытия. Устраняя законы Бога и так далее, они хотят создать свой мир, свой по собственному желанию. И, собственно говоря, Хираньякашипу это удалось в лучшей степени, в наивысшей степени. Это пример ярчайший, что Хираньякашипу достиг всего, чего хотел в материальном мире, кроме одного. Он не достиг мира в душе. Вся его жизнь была сплошные проблемы внутренние, борьба. Но на внешнем уровне он достиг всего. Их тела были совершенными, в материальном смысле слова. Их рост, их сила, их богатство – все, что, о чем мечтают материалисты, воплотилось в этих двух личностях, жителей Вайкунтхи. Они легко захватили власть полубогов, без всяких усилий совершали аскезы сверхъестественные. И утвердили, что можно достичь вечности просто при помощи аскезы. Аскеза дает силы, если вечно совершать аскезы, я вечная душа, я стану Богом. Если буду вечно совершать аскезы, постоянно, я стану Богом. Вот такая идея была у Хираньякашипу. То есть в вечности все равно я становлюсь Богом. Я же вечное живое существо. И вот эту энергию вечности он проецировал на материальную природу. И смотрите, какие чудеса он делал. Он создавал планеты, какие хотел. Он приказывал полубогам, они выполняли все, что они хотели. Он действовал, он понимал устройство Вселенной совершенным образом. Как Господь Брахма, то же самое. Природа давала ему все необходимое просто по его воле. Без труда даже. Он не совершал какой-то деятельности, чтобы получить плод. Хираньякашипу. Он просто говорил земле, дай урожай. И земля без вспашки и посева давала урожай. Хираньякашипу, я не знаю, как он это делает. Мы еще не обучились этому искусству. Но когда обучимся, у нас проблем, конечно, не будет в Исконе. Сейчас у нас есть видеофильмы, мы смотрели Аркаим вчера, допустим. Но Хираньякашипу мог просто сказать, покажите. И в небе любая картина появлялась, какой он хотел. Любой фильм. Без дисков, без аппаратуры, без науки и техники. Каждый день в небе новый фильм шел. Представляете, как люди были счастливы в его царстве. Пахать не нужно, сеять не нужно, зерна много. Развлечения. Сама природа предоставляет любые развлечения. Сама природа. Без усилий. Труда не нужно никакого. При этом вы даже грех совершить не можете, потому что все осуществляет сама материальная природа, все ваши желания. Так Хираньякашипу стал как бы безгрешным, вне законов кармы. Представляете себе. Это невозможная вещь. Это мистические ситхи в такой огромной степени проявились у Хираньякашипу. И даже при таком могуществе майя, ее влияние таково, почему она иллюзорная энергия, даже обладая такими достояниями, таким вот запасом, потенциалом счастья материального, все же живое существо остается несчастным. Почему? Нет связи с Кришной. То есть это его природа, быть рядом с Кришной. И демоны вместо Кришны, они хотят сами это место занимать. А материальную природу понимают как пракрити, дающую наслаждение. Но нужно знать, что пракрити дает наслаждение пуруши, маха-пуруши сначала. Сначала удовлетворяет Бога, а потом уже удовлетворяет всех остальных. Демоны хотят встать на это место, чтобы пракрити служило ему как пуруши. И пракрити предоставляет ему все возможное, все, кроме счастья. То есть это называется как материальное, торговое отношение. Мы вроде все получаем, но без радости, потому что за все нужно платить. Если вы платите за все, что вы покупаете, вы, ну, конечно, радостно, но не так глубоко. Радость, кстати, получали просто из любви, как дары, допустим. Нет, если это в торговом мире, такой же большой радости нет. Радуются, когда меньше заплатили, удалось сторговаться и меньше заплатить. Тогда не радуются. Поэтому вот эти вот деятельности приобретения материального мира осквернены. Осквернены таким сознанием жадности, недостатка какого-то, обмана. Все кажется, что этот человек слишком дорого продает. А продавцу кажется, что этот человек слишком дешево хочет купить. Вот такая ситуация между людьми. Торговые отношения. Это материальная природа. И Хираньякашипу, он действовал в материальной природе. Это как раз такие отношения, когда имеешь все, но счастья нет. Природа не приносила из любви это все Хираньякашипу и полубоги, а из страха. Вот эта глубинная природа дживы, духовного мира, именно любовь, она здесь не проявляется. Это единственное, чем живое существо может полностью быть удовлетворенным. Полностью. Это когда обладает любовью к Богу. И вот любовь, она расширяется, распространяется, взаимодействует. Это йога майя называется. Она все в связи с любовью к Богу. Но в этом мире человек все достигает, кроме этой любви. И поэтому не бывает никогда счастлив. Наоборот. Все более и более неудовлетворен. Его неудовлетворение становится еще более тонким. Есть грубое неудовлетворение. Есть тонкое неудовлетворение, скажем. Есть люди, такие грубого порядка люди есть. Грубый образ жизни ведут, скажем, они. Интоксикации принимают, грубая пища у них какая-то, грубая работа, грубые слова. Вот такая есть природа людей. Вот сравним. Чем они удовлетворены? Если вы посмотрите, то вся жизнь их ад. Но им может нравиться, они грубо устроены. Они пьют там что-то не делят, ссорятся часто. Бьют друг друга по лицу прям. Мужчина и женщина. Царапают, бьют, дерутся часто очень. ходят грязные, рваные. Часто можно видеть, как они идут в обнимку по улице, такие вот супруги, знаете, странные, все с синяками, вот такие все царапанные. Любовь называется, супружеские отношения. То есть нормально, как кошки, собаки, перед тем, как они совокупляются вообще вот в эти жизни, они тоже дерутся все вот так, все грызутся, все друг друга перегрызут, уши порвут, там все, все. А потом вступают в отношения, все, счастливы, нормально. Это грубое устройство очень. То есть они, в принципе, удовлетворены даже таким образом жить. Да когда они едят, они еще тогда они успевают покусать друг друга, например, еды, кусают и едят. И... Попробуйте так. Вот. Бить друг друга и есть, и обедать. Во время бить друг друга. И вы не сможете, потому что вы тоньше устроены. И у нас уже более тонкое неудовлетворение. Мы уже смотрим, на каком столе мы едим, знаете, это уже для нас играет значение. Из какой посуды, из какой ложки, какой рукой, где вилка, где нож, знаете, вот эти тонкости культуры нас уже это нас беспокоит. Вы видели, чтобы собаки разбирались в этом? Нет, животные или люди, которые грубо устроены вообще, они смеются над этим этикетом. Там нож, вилка и все эти, знаете. Зачем? Просто бери, ешь и все. И пей. Неважно, из чего и как. И чем более человек развивается именно в материальной природе, в майе, майя, она становится как бы более изысканной перед ним. И кажется, что я достигаю большего наслаждения. Смотрите, майя изыскана, более красивые формы я могу создавать, или окружен этими красотой, или эстетикой, или музыкой, или отношениями. Но и более изысканные тонкие, тонкое неудовлетворение сопутствует этому. Потому что за всем этим мы видим ложь. Это как подобно в самолете. Это классический пример, часто все его приводят. Самолеты и стюардессы. Как они умеют улыбаться, как умеют... А что, западные вели? В России так, они не очень улыбаются. Ну, так, по-русски, в общем, просто. Тут, люди так довольны будут. Но на Западе, там люди более изощренные, более тонкие в чувственных наслаждениях, более как бы культурными, скажем, в материальном смысле слова. Мы грубее. Но это материальное сравнение. Неважно. Но и вот там, если вы попадете в какие-то западные, вот эти эмиратские линии там, или вот какие-то вот такие американские линии, вы можете сначала поверить, что вас просто тут любят, знаете, вот на руках просто. Настоящая любовь, потому что к вам проливается. Нет, нет, нет. Как только ваше время истекло, и рейс закончен, и деньги истекли, вы увидите другую картину. Мир вас не любит без денег. Не только мир, даже родственник вас без денег не любит. Замечали такое? Они любят вас, пока у вас есть деньги. Не верите? Попробуйте. Попробуйте не работать, не приносить денег в семью, и вы увидите, что будет происходить. Прабхупада об этом пишет. Сейчас, говорит, когда у меня нет денег, все родственники ушли от меня. Все. Так в Бхагаватме говорится. Пока есть деньги, люди любят. Они могут улыбаться, они могут любить, чувствовать даже эту любовь. Но как только денег нет, любовь куда-то уходит. Все ссоры между людьми в этом мире из-за собственности, из-за денег. Другой причины нет. Так где же эта любовь? Иллюзорную любовь. Вот это майя создает. Иллюзию любви. И представьте, это же говорит, разочарование, если вы сталкиваетесь с иллюзией любви и верите в нее. Вы же джива. Вы же атма-джива. Вы предаетесь этой любви. Это ваша естественная роль предаваться, связывать себя. И вы связываете себя так сильно, с такой силой, сколько у вас в сердце эта любовь дремлет. И это обман. Значит, какие страдания в итоге. Трудно представить. Как так можно? Это... Трудно даже представить, насколько это ужасно, чудовищно, бесчеловечно, вероломно. Вот что чувствует живое существо. Это из-за иллюзий. Не потому, что человек обманул какой-то, а иллюзия устраивает так. Волей-неволей все люди обманщики. Никто не планирует обмана. Смотрите, все честно действуют. В итоге обмануты все. Все честно действуют, но результат прямо противоположный. Есть много примеров в ведах этой иллюзии, как мираж пустыни. Не просто такой красивый пример, а пример-то ужасный на самом деле. Вот если его посмотреть детально, этот пример, это пример точный и очень страшный пример. Если мы его детально помедитируем, на это все можно даже сценку создать, чтобы детально помедитировать на этот пример, то мы скажем, это ужасно, жизнь в материальном мире очень страшна. Раскаленная пустыня. Это материальное существование, где люди так жаждут счастья. Представьте, раскаленная пустыня и сильная жажда. То есть вы не ребенок, у вас нет какого-то покровительства родителей, вы уже взрослый человек. Возможно, у вас есть семья, и вы должны тяжело трудиться, чтобы ее поддерживать, чтобы иметь жилье, чтобы иметь одежду, вот этого детей, этот жар, вот это желание, которым постоянно должны как-то добиваться, работать. пить, мы хотим счастья, при этом мы устаем от жизни. Я думаю, те, кому уже, когда нам к 40, он уже понимает, о чем речь идет. Что это время развлечений первое, оно в иллюзии, в такое, что человек даже этого не понимает. То есть запас силы есть какой-то, он еще не чувствует жажды, но потом он почувствует эту жажду. И он понимает вопрос жизни и смерти. Уже большая часть жизни моей проходит. А я все же ничего не добился. Как же мне достичь, чего я хочу? Боже мой, да я и сам даже не знаю, чего я хочу только. Мне и с собой-то разобраться еще, знаете, не успею. И так он попадает, разумный человек, в трудное положение. И так же, как этот путник идет, и он понимает, что он попал в трудное положение в этой пустыне. Неизвестно, где там будет вода, и куда он идет. Это пустыня, тут трудно сориентироваться, он, может быть, думает, но он не знает, где истина. И вдруг, когда он чувствует тут такое страдание, знаете, такую жару и такое понимание у него, он видит там, на горизонте, мираж. Реальный мираж. Там эти зеленые деревья, там озеро большое. Боже, ну как мне повезло, вот спасение вообще. Энтузиазм ускоряется шаги, и мне вот он преодолевает эти последние трудности в этом пекле, на этой сковородке пустыни песчаной. И стремится туда из последних сил, чтобы как-то вот достичь, наконец, того, чего он хочет. И пример такой. Иллюзия так сильна эта, что все остальное дополняется уже воображением. Он даже слышит журчание воды, представьте. Это известно. Люди, которые умирают от жажды пустыни, начинают слышать журчание воды. Им кажется, что вокруг много воды. И они знают, что начинают делать? Начинают вот так вот брать песок и пить. Это уже галлюцинации исходят. Из их воображения сколько сила желания доводит до полного сумасшествия. И хотя понятно, что песчаная пустыня, песок и мираж, человек начинает грезить. И как это? Люди все грезят. Я стану таким, я буду таким, я заработаю то, я хочу этого. И они верят в это почему-то. Эта вера означает, что он берет этот песок, наконец, путаю с водой. Горячий песок. В этот сухой рот, представьте себе, который уже ни капли воды не видел долгое время. Набирает полный. Что он думает, это вода. Этот горячий, жуткий горячий песок, вот этот сухой рот, представьте себе, какой эффект. Вот это такое разочарование получает человек, говорится, в материальном мире. Из-за иллюзии. Обман. Это не просто какая-то хитрость, знаете, как это игра. Это страшная картина. И, слушая такие истории, человек думает, ну это преувеличение. Нет, нисколько. Что хочет человек сделать, когда путает песок с водой? Когда он уже взял этот песок в рот. Знаете, что он хочет сделать? То есть сразу же умереть на том же самом месте. Ну что, разве не встречали таких людей, которые хотят умереть прямо сейчас? Которые уже это сделали. Вот вам пример. И рано или поздно этот путь материализма приводит к этому состоянию. Представьте, Хираньякашипу обладал такими богатствами, всей вселенной, всеми ситхами, все желания исполнялись, и он был неудовлетворен. Он не мог вынести, что у него родился в семье преданный. Один преданный всего во вселенной, который заявил об этом прямо. Все остальные преданные, они служили Хираньякашипу. Даже Нарада Муни. Пел в хоре у Хираньякашипу. Там типа Божий царя храни, раньше пели люди. Там, тоже. Во славу Хираньякашипу пел, гимны, мантры всякие складывали. Все мудрецы вселенной. И все же один прохлад появился, один прохлад появился во вселенной. Хираньякашипу был страшно недоволен. Очень разочарован. Несчастлив просто. Просто несчастнейшее существо было. Днем он еще покоя не знал от этого. Таковы демоны, как Харидас Такур, он тоже принял вайшнавскую культуру, родился в мусульманской семье. И Казию он подумал, нет, это нельзя допустить, чтобы мусульмане принимали индуизм. И вызвал его на допрос. Ты что, воспеваешь имена индийского бога, Кришны и Рамы? Ты мусульманин, ты должен прославить Аллаха. И тогда Харидас сказал ему, дорогой господин, ты здесь главный, и ты каждый день обращаешь так много мусульман в индусов, то есть наоборот, много индусов в ислам. Знаете, как было легко? Просто побрызгать водой и все. Если я мусульманин, беру воду и на индуса брызгаю, все, он уже стал мусульманин, все просто. То есть таким образом так много они обращали индуистов из индуизма в ислам. Ну, говорит, что такого плохого и тревожного для тебя, если один всего лишь мусульманин станет, примет религию индуизма? Ну, что ты теряешь? Но он не мог согласиться, Чанка. Чанка не мог согласиться. Говорит, нет, это нужно наказать, пресечь в корне. Вот оно, сознание демоническое. Одна вещь, маленькая, не соответствующая вашим желаниям, и вы не можете жить спокойно. Ну вот все же устроено хорошо, но вот только один прохлад, понимаете? И все, я не могу жить спокойно. Если вы заходите в новую отремонтированную квартиру, новую, все, заселяетесь, и все смотрите, знаете, как вы все смотрите? Вы ко всему придираетесь. Так что там, вот все хорошо, но маленькая трещинка посерединке, боже, вы не спите ночью просто. Можете построить соломенную хижину и будете спать спокойно, я вас уверяю. Трещина там или еще вас не будет беспокоить. Хоть даже если много трещин в хижине, это никого не беспокоит. Но если вы строите что-то вот такое вот, знаете, очень высококачественное, культурное, на высоком, высшем уровне наслаждения, то мельчайшие вещи будут вас беспокоить. Поэтому в Индии она жизнь проста, люди живут в простых условиях. Они берут кирпичики, лимобуковые палки и делают хижину на берегу Ганги каждый год. И каждый год Ганга смывает все их дома. После смыва они снова ставят палочки с крышами и кирпичики. Все. Они знают, через год Ганга снова смоет. Никого это не беспокоит. Храмы ставят так, что их не смоет Ганга. Да, это великие, красивые сооружения, настоящие. А жилье очень делают простое, поэтому никто не беспокоится. Однажды мы случайно попали в жилой дом у Джаланги. Это красивейшие места у Джаланги. Трава, знаете, манговые рощи кругом. Что-то удивительное, сказочное. И там вот такие вот простые бамбуковые хижины с такими плетениями, плетенными стенами и соломенными крышами. Сказка. В том климате замечательно, лучше не придумаешь жилье. И мы заблудились, искали дорогу какую-то, и вдруг увидели какие-то палочки. Палочки воткнуты вот так вот. Такие палочки все. Так воткнуты. Вокруг. И там какие-то тоже еще палочки, еще какая-то там сверху какая-то навес был. И мы пошли через эти палочки. Оказалось, это чей-то двор. Это не просто палочки были, это жилье было чей-то. Это палочки, значит, забор был. Ну, дети делают так, знаете, палочки втыкают, это забор. Взрослые не обращают на это внимания, верно? Они просто перешагивают. Они говорят, ну, ты не понимаешь, это забор на самом деле, это дом. А, так, понятно, ну, что ты, так, понял, все. Тут калитка, сюда входить, понятно. Ну, так же и мы взрослые, они дети. Они там палочки воткнули, это местные жители. И живут там. А мы взрослые, мы идем, мы не понимаем, где калитка, где забор. Мы перешагнули и пошли. Навес какой-то, думаю, что тут вообще происходит? Кто-то тут разбросал какие-то вещи кругом. Этот навес открываю и смотрю, что там вообще происходит. Это квартира вообще. Там женщина сидела, чистила котел. И увидела нас, что мы тут не понимаем ничего. Ну, и к ней в дом вышли. Это их дом просто. Люди живут, не беспокоятся. Видите, почти под открытым небом. Ну, так можно жить только в Святой Дхаме, конечно. Такое умиротворение, что можно жить прямо на улице, и это безопасно, собственно говоря. Это нормально. Хотя сейчас Кали-Юга, и даже в Дхамах бывает опасно. По ночам бывают разные люди. Вообще в Дхаме безопасно. Если кто-то хочет мира достичь, такого покоя, именно вот йога майя, иди в Дхаму, живи там под деревом. Все, и будешь счастлив. Все беспокойство уйдут, потому что ты вспомнишь о душе. Душа не должна давать ничего этому материальному телу. В плане сознания. Дает энергию действовать, хорошо. Но действовать зачем? В служении Кришне должна использовать тело, наоборот, душа должна использовать тело, как именно седок на коне. Сейчас получается наоборот, седок взял на плечи коня и пытается, так сказать, вот этот путь пройти. Нет, тело мертво, как эта тяжелая ноша, как мертвый груз вообще, гири. Человек пытается переплыть Гангу, и у него много золота в мешке. Я думаю, так, с мешком я утону, верно же? С таким количеством золота в мешках я утону, с мешком я не могу переплыть. Тогда он думает, смотрите, какая иллюзия. Если я золото по карманам разложу, я переплыву все это. Вот что он думает. Это иллюзия обманывает. Золото то же самое осталось, видите. То есть мешок он выбрасывает, а золото не может. А золото по карманам. И кажется, что все в порядке. Как преданные в аэропорту делают в Индии. Если много груза и нельзя, то они все это по карманам, или одевают на себя и проходят. Но вес то же самое остается, конечно же. И из-за иллюзии человек, он сразу тонет, не понимая даже почему. И также отречение не означает, что человек оставляет то, что просто ему надоело, не нужно. Ради новизны ощущений. Нет. Отречение означает, что нужно занять все это служение Кришне, что у него есть. Все, что можно занять в служении Кришне, становится нашей долей. Все, что мы не можем занять в служении Кришне, является мертвым грузом, потянет на дно. Это майя. Это якорь. Материальная привязанность называется, которая не работает. Просто узел привязанности. Он не работает. Он просто связывает нас. И мы не можем двигаться, мы не можем продвигаться дальше. А то, что мы можем занимать в служении Кришне, означает, что мы можем двигаться без якорей. Просто вот можем плыть, продвигаться по жизни. Когда человек продвигается в отречении по жизни, он удивляется, потому что так много происходит необычных вещей вокруг. Это как путь, быть в пути, в дороге. Вы всегда видите что-то новое, обновляющееся, удивительное. Это путь в отречении. Путь привязанности означает, что эта сказка о рассеянном с улицы бассейной. Он сел в оцепленный вагон, помните? И он там едет, и он каждый раз просыпается и спрашивает, что за остановка. Он говорит, это все... Ленинград. Правда? Мы все еще в Ленинграде. Я, видимо, мало спал еще. Он еще поспал немножко. Снова выглянул в окошко. Какая-то станция. Опять это Ленинград. Так, в отцепленном вагоне. Итак, люди совершают столько усилий, приходят домой, а счастья нет. Отцепленный вагон. Те же лица, та же скука. Деньги принесете, немножко полубавятся, и снова еще хуже, потому что как еще деньги использовать, большая проблема, у всех свои планы. С деньгами еще сложнее становится. В отцепленном вагоне, видите. Но Прабхупада говорит, сознание Кришны это как поезд. Можете сесть туда, если даже проспали, вот на третьей полке просто. На третьей полке проспали всю дорогу, все равно поезд доедет. То есть как-то вот. Так или иначе, не уходите, говорит, из искона, оставайтесь в исконе. Поезд, он идет, он есть связь, тут есть связь с Богом. Бывает разная гуна-карма, есть люди ленивые по природе. Они не такие вот, как вот Хираньякша, Хираньякашипу, у них нет такой силы и качеств. Видимо, Кришна отобрал в прошлом это все, потому что они злоупотребляли этим. И поскольку это Кришна сделал, значит, что они были преданными, служили Кришне, но с материальными мотивами, и Кришна взял и наказал, отобрал у них полномочия, у них и разума нет, и активности, и ленивые они, вот таких преданных очень много, на самом деле, которые преданные, но ленивые, они ничего не делать не хотят. Они что-то, возможно, как бы легче, вот на третью полку и заснуть, и пусть поезд идет. Тогда с них нужно вытрясти только одну вещь, 16 кругов, 4 принципа, все, это минимум. И ложись вообще на эту третью полку, и слава Богу, доедешь как-нибудь. Ну, то есть, вот как Хираньякашипу, Хираньякша, они имели эти достоинства, но не гордились. И чтобы лишить их гордости, Господь сам пришел, сражался с ними в бою, они потерпели полное поражение, они почувствовали большую мощь, большую силу, и так они очистились. А преданные, они обычно теряют свои силы, свои способности. Если совершают такие оскорбления какие-то в преданном служении, теряют свои силы и способности. Теряют разум, теряют способности там, говорить или действовать. Превращаются скорее в каких-то отшельников, которым ничего уже больше не нужно. Не потому, что они отшельники, а потому, что они все теряют. Наша задача не совершать оскорбления, а занимать свои способности в служении Кришне. Если бы Хираньякашипу и Хираньякша заняли в служении Кришне такие способности, вся вселенная бы стала Вайкунтхой, верно же? Но обычно этого не бывает. Эту вселенную Вайкунтху превращать не дадут даже полубоги. И сам Вишну, это не его планы, чтобы материальный мир стал Вайкунтхой. Это кунтха. Это место создано таким образом, чтобы живое существо беспокоилось, в тревоге жило постоянно, в страхе, пока не обратится к Богу. Вот это слово, пока не обратится. Когда обращается к Богу, оно избавляется от всех страхов, быстро очень. Даже страх смерти, преданные это понимают совершенно по-другому смерть. Какой-то там не конец, не крушение, это возможность идти дальше. Это просто отречение. При помощи отречения сейчас становится бесстрашным. Потому что все люди чего-то боятся в этом мире. Красивый боится старости человек. Богатый, конечно, боится бедности. А ученый боится противоречий. Те, кто воплощен в теле, каждый боится смерти. Бесстрашный только человек в отречении. Итак, демоны, они также развивают определенное отречение. Они, обладая такими достояниями, идут на риск. Это тоже отречение. Они бросают вызов тому, кто выше еще. Они знают, что могут все потерять, а потом могут или все приобрести. И идут на этот риск. Это также форма отречения демоническая. Либо все, либо ничего. Я согласен на ничего, на полный крах. Но это риск. А вдруг все у меня будет? Это отречение демонов. Преданный так не должен размышлять. Хорошо, я все это отдам, а потом Кришна мне что-то такое даст, знаете. А значит, что Кришна дает преданное служение. При этом он очень разумный. Он дает преданное служение. И деятельность не важна при этом. Камса получил преданное служение однажды. Слышали об этом? Занялся преданным служением во Вриндаване. Йогамая заняла его. Но он пошел убить Кришну туда, потому что все демоны не возвращались туда, они все погибли. Тогда Камса подумал, пойду-ка я сам туда разберусь. Когда Йогамаю встретил, он превратил ее в дряхлую старуху, Камсу. То есть с материальной точки зрения Камса был великим царем, владеющим властью, силой, могуществом, тоже полубоги его боялись. Но с духовной точки зрения его тело было подобно дряхлой, беспомощной старухе. Неразвито было. Он превратился в такую во Вриндаване, это просто дряхлая, такая старуха на таких коленях, знаете, трясущихся, без палки, стоять не может, ничего не видит, вообще не слышит. Как в духовном смысле мы такие глухие, немые, и ходить не можем. Это вот во Вриндаване его форма такая. Камса называется. И Йогамая говорит, хорошо, добро пожаловать, Камса. В гости во Вриндаван ты пришел, добро пожаловать. Окунул его в кунду, и он превратился в эту дряхлую старуху. Проходи. В Вриндаване все занимаются преданным служением. Поэтому он, гопи, займите эту старушку преданным служением. Она вот пришла во Вриндаван. Ну, знаете, все, кто в Вриндаване, они должны заниматься преданным служением, иначе в Вриндаван не попадаете. Но гопи удивлялись, как же эта старуха попала вообще во Вриндаван? Ничего делать не умеет. Как может человек, не совершая преданную службу, попасть во Вриндаван? Она вообще ничего делать не умеет. Она ничего не понимает. Она о Кришне толком ничего не знает. И тогда поручили делать лепешки из коровьего навоза. Камси. И он сидел и лепил. А что ему сейчас стало делать в этом теле? Просто, конечно, он думал, какой ужас это, что со мной происходит вообще. Я только что был на троне и прочее. И теперь я леплю эти коровьи лепешки. Но даже это не получалось у Камса, представьте. Не развалились, потрескались, ломались. И он не знал, что с ним вообще делать. И гопи, они ненавидели старуху. Ну, как она попала в Вриндаван? Даже эти лепешки не могут. И они так из-под тишка ей доставили всякие беспокойства. Если какая-то гопи проходила мимо Камса, она обязательно ногой так пинала ее. Ну, дурная какая-то старуха вообще, тупая, ничего не понимает вообще. Ну, как она оказалась здесь, в Вриндаване, среди преданных вообще. И вот Камса сидел и лепил эти лепешки, полупал, и получал тумаки, всякие пинки от гопи. Это была его духовная форма. То есть его... Нет, не духовная форма, но его преданное служение было, имело такой вид. Но с материальной точки зрения это был великий человек, знаете, вооруженный и прочее, политик, самый мощный того времени, был царь. И тогда в конце Йогамая спросил, ну как, Камса, ты больше не хочешь в Вриндаван прийти? Не собираешься еще раз навестить Вриндаван? Камса говорит, вот тебе крест, вот никогда вообще в жизни больше, я клянусь, нет. Это была самая большая ошибка в моей жизни, что я пришел в Вриндаван. Йогамая, пожалуйста, я тебя прошу, это последний раз, я тебе обещаю, никогда ноги мои сюда не ступят вообще. Но ты должен пообещать каждой гопи, сказал Йогамая. Он подходил к каждой гопи, сложными ладонями, кланялся и говорил, обещаю, что в Вриндаван нога моя не ступит больше никогда, только отпустите меня. Такая комическая история. Поэтому здесь описываются два вида. Но Джай-Виджай – это великие личности. За этим демоническим, как бы, демонической природой скрывается их духовная природа Вайкунтхи. Отсюда могущество. То есть всегда любое могущество, даже демоническое могущество, исходит из духовной силы. Значит, в прошлом эти люди, они какое-то служение совершали, но демонизировались. Демонизироваться несложно. Это может произойти даже с преданным. Преданный может стать на какое-то время демоном, а демон может стать преданным. То есть это не наше вечное определение здесь, в материальном мире. Можем заниматься преданным, а можем отказаться от преданного служения. Такие также бывают. случае с преданными, демонизируются обычно тогда, когда их вожделение не удовлетворяется. Какие-то сильные материальные желания удовлетворяются в сознании Кришны. Очень сильные. Потому что преданные также надеются, что материальные желания также исполнятся. Но они исполняются, они могут не исполняться очень долго. И кажется, что они вообще никогда не исполнятся уже. Или они исполняются так, как человек не хочет потом получать в таком духе. Юдхиштхира, представьте, как он получил царство? Он потом сказал, нет, мне это царство уже не нужно. Такой ценой принимать такое царство, где убиты все воины, все кшатрии, все армии, весь свет. Вот тебе царство, пожалуйста. Юдхиштхира говорит, и все мне в этом царстве будет напоминать то, что я просто убил всех этих людей. Их родственники, их жены и прочее. Не только будут мне напоминать, каждый день мне будут напоминать о том, какую я совершил братоубийственную войну, в чем я участвовал. Говорит, Кришна, я такой ценой царство не приму. Нет. И Кришна тебя заставил принять царство. Убедил его, Бхишмадев. Почему это нужно делать? Таким вот сердцем Юдхиштхира принял желаемое. Вот это пример того, как преданный может получить материальное желание также, но от Кришны получает это по-другому. Поэтому иногда человек может демонизироваться, на какое-то время будет протестовать против этого. Я не это просил. Я хотел совсем другого. Есть люди, которые путают духовную жизнь с благочестием, с сати-югой, с варнашама-дхармой, когда все культурно, чинно, своевременно, приятно, никакого насилия, мирно, все счастливы, все улыбаются. Нет, это не сознание Кришны. Если мы читаем Махабхарату, мы видим, что даже возвышенные преданные, они теперь всегда большие-большие страдания в этом мире. Царица Кунти, Пандавы, то же самое Юдхиштхира. Любого преданного возьмите, ни у одного преданного не бывает легкой жизни. То есть мы должны избавиться от этой иллюзии счастья в этом мире. Даже преданные могут иметь такую иллюзию, надеяться, что Кришна все же устроит им все в материальном именно мире. Да, Кришна устроит все нам так в материальном мире, что мы сюда больше никогда не попросимся. Никогда в жизни, скажем, Кришна, только не материальный мир. Нет. Я уже там все получил достаточно. Я так получил, что больше не хочу получать ничего. Все желания теперь исполнены. Потому что Кришна исполнит наши желания без иллюзий. Любой плод в этом материальном мире грязный. Любые деньги в этом мире нечистые. Потому что все основано только на эгоистических желаниях в этом мире. Все осквернено. Осознавая это, мы скажем, нет, в этот мир не хочу, ничего не хочу, ни богатства, ни красоты, ни славы. Все это грязным путем только достигается в этом мире. Все смешано с какой-то грязью, с какой-то нечистотой, все осквернено в этом мире. И таким образом человек становится жителем Вайкунтхи, осознавая две реальности, Махамаю и Йогамаю. И вот выбор, в какие отношения вступим с Йогамаей и как мы будем с Махамаей. Вот это наш выбор, каким образом правильно видеть то и другое, как действовать. Карма-йога в Бхагавад-гите описывается. Это обучение, как действовать в этом мире, правильное сознание Кришны. Итак, все эти же опыты, видите, были продемонстрированы в Бхагаватам, что даже великие личности, великие демоны в материальном мире терпели поражение всегда. Всегда ждет смерть всех, даже великих людей. И только одно живое существо дает освобождение из этого мира. Мукунда. Сам Кришна. Все, больше никто. Больше никакие, даже очень великие личности не помогают, не спасают. Что сами находятся в тех же условиях. Даже Брахма не дает сад. Хираньякашипу просил, дай сад, вечность. Ты не знаешь, что просишь. Я же не сад. Я сам временный. Я же не могу дать тебе сад. Да, Хираньякашипу поверил в это. Принял. Это логично было. Ты нам сказал по-другому. Дай мне способность быть таким. Дай мне благословение, чтобы я не был убит никем. Ни в какое время года и дня, ночи. Никаким живым существом стал перечислять эти вещи. Сад невозможно было получить, но так или иначе он достиг того, чего хотел другим способом. Так ему казалось. Он учил только одного, что сад, то, что он просил, это сам Бог. Это сам Бог. Это сам Кришна. Это его название. Он изначально вечный. Но он хотел стать самим сад. Дай сад, я хочу быть сад. Не за ним ничего. И Брахма говорит, дать не могу, Только по его воле может быть. Я не могу этим пользоваться. Но если Кришна хочет дать сад, он может дать себя. Не проблема, видите? Если он сам это решает, это Мукунда называется. Он освобождает жену. Он дает сад, он дает общение с собой. Он вечное, вечное, наидревнейшее живое существо, источник всего, всех энергий. И общаясь непосредственно с сад, человек становится сад. То, что Хирани Кашипу просил, возможно на духовном уровне, на уровне взаимоотношений с Богом, духовный уровень. Остальное покрывается майей, и человек не может получить здесь ни сад, ни чит, ни ананду. В материальном мире. Может получить лишь только отраженное иллюзорное состояние видения. Обманчивые вещи. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Вайкунтха? В Пуранах есть более подробное описание этой истории. В Бхагавата Пуране описывается только конкретный момент. Акцент делается на конкретном моменте. А там есть какая-то еще предшествующая история, что Джая-Виджаи совершили определенную ошибку под влиянием внутренней энергии. Не внешней, а внутренней энергии. Значит, по воле Бога это произошло. Они и до этого кого-то не пустили. Я не помню точно, где-то в Пуранах есть эта история. Более подробно описывается. Это уже касается взаимоотношений Джая-Виджаи с Вайкунтхой, с Господом Нарайаной и Лакшми. И по отношению к ним была какая-то допущенная ошибка. Это было следствием этой ошибки уже. Что пришли кумары, уже в итоге захотели пройти внутрь Вайкунтхи, и Джая-Виджаи запретили им вход. Но кумары были настолько могущественны, что прокляли Джая-Виджаи. И тут же появился Вишну, Господь Вишну. Кумары становятся преданными сразу в это мгновение. Мы уже становимся чистыми преданными. И более того, Господь Нараяна говорит Джая-Виджаи, что они должны теперь быть наказаны за этот поступок. Да, интересный момент, что когда мы оскорбляем или обижаем какого-то человека, а он потом становится преданным, мы отвечаем за это. Вот в данный момент эта реакция может не прийти. Так. Но он становится преданным позже. И мы должны получить за эту реакцию уже другую, видите? Вот как в этом случае, что Джая-Виджаи они получили реакцию, потому что кумары стали преданными. То есть сам по себе они жили в Вайкунтхе выше, чем сознание брамана, с каким сознанием пришли кумары туда. Поэтому, собственно, они должны были прийти на Вайкунтху. Но поскольку у них было сильное желание увидеть Господа, Господь явился сам перед ними, не на Вайкунтхе, а перед Вайкунтхой. Вот тут Джая-Виджаи, видите, они попали в просак. То есть по воле Всевышнего произошло. И уже когда Господь появился там, кумары стали чистыми преданными, и разговор совершенно сменился в другое русло. А отвечать должны были Джая-Виджаи за это. Это невозможно было предугадать Джая-Виджаи. Эти последствия. Те же самые Джая-Виджаи? Трудно сказать. Те же самые или другие? Вот данная конкретная история описывает, что вот эти были Джая-Виджаи. В другую кальпу Бхагаватам Вьясадева напишет по-другому немножко. Там могут какие-то отличия быть. В именах, в событиях. Мы изучаем нашу историю. Поэтому опираемся на конкретные имена. Но с теми же жителями Вайкунтхи происходит, я не знаю. Трудно сказать.
Вернуться обратно и увидеть вот этот ужас. Увидеть. точнее, это просьба или это желание, но можно сравнить с тем, что, мы знаем, есть молитва, когда преданный молится, что если можно, я умру сейчас, пока лебедь моего ума не запутался в следах. То есть вот если человек, даже вот в этой иллюзии находясь, он испытывает такое сильное чувство счастья, что он не хочет с ним оставаться. И единственная возможность сохранить это счастье – это смерть. То есть, и это может оказаться для него благословением?
Это лолиям, жадность, духовная жадность так проявляется. Сильное стремление, непреодолимое к Богу. Поэтому он думает, сейчас я в хорошем сознании в данный момент. Самое удобное время. Неизвестно, что будет в момент смерти, я же не знаю, может, я сознание потеряю, или удушье будет у меня, я не смогу произнести, не смогу сосредоточиться на Кришне. А сейчас, вот когда я как раз в хорошем сознании, самое время уходить. Это сильное стремление так проявляется к Кришне. Да, да, они наркоманы, они к этому спокойно относятся. Многие, ну, настоящие наркоманы. Они спокойно к этому относятся, что они будут жить в том мире, в том они хотят мире жить больше. Тот мир интересный для них. Мир вот этих вот видений всевозможных, измерений тонких. Но будущее у них, конечно, ужасное у наркоманов. Это привидения. Долгое время они остаются привидениями. Очень сильно страдают. Это называется прета, по-моему, на санскрите. Прета. Очень много людей становятся претами. Они не могут жить ни в этом мире, ни в другом мире. Между этим находятся. Это означает, что они не могут выполнить все свои земные желания. И отказаться от них тоже не могут. Представьте себе, что такое состояние. Они докучают. Они становятся очень... Это очень вредные существа, злобные преты. Тонкие. Потому что к людям они беспокоят людей сильно. Есть Гаруда Пуран, который это описывает, что практически все вот эти бедствия, человеческие страдания земные, они под влиянием предов происходят. Практически все. Там Вишну сам говорит об этом. То есть так на этом акцент сильный ставит, что это преты тому виной. Поэтому для претов также там дается. Что, а чтобы не стать претом, там тут рекомендация, чтобы не стать, как не стать, Гаруда спрашивает. Что большой риск у людей становится стать претами. Не умирает и не живет, как бы. Вот это состояние. Как в сказке, да, что захочешь умереть, не сможешь умереть. Вот такое состояние. Вот это прета. А, например, голод они когда испытывают, то они теряют рассудок от этого чувства. Не могут удовлетворить голод. Просто от одного только голода теряют рассудок прета. И поэтому это сознание прета, оно подобно сумасшедшему такому маньяку. Очень опасное состояние. Там даются описания, как эти преты иногда встречаются с браманами. Случаются такие истории, он встречается с возвышенными личностями, и вот это помогает им очиститься. И пища претов. Один браман спросил, кто вы, когда увидел. Он просто похолодел от ужаса, когда увидел эти три образа претов. Ужасные формы совершенно. Жуткие. И он создал с собой, этот браман спросил, кто вы. Они сказали, мы преты, меня зовут так, этого так. Под его влиянием даже стали говорить что-то. Так они даже говорить не могли. И он спросил, а что является вашей пищей? Как вообще вы живете? Что это за форма жизни? Нам стыдно говорить вслух, что является нашей пищей. Хотя там описывается дальше, я говорить не буду вслух, что едят преты, чем они привлекаются. Он говорит, нам стыдно вообще говорить об этом, браман. И поскольку он встретился, это чисто личности, они вспомнили себя наконец, вспомнили, что они преты, вспомнили, как это унизительно. Они освободились от этого. была как бы по состоянию при этом. Наркоманы, такие люди, алкоголики, другие, они практически все переходят туда. Очень-очень многие люди. Согласно Гаруда Пуране. И там дают рекомендации, как этот путь в адские миры проходит живо, как он встречается с Ямараджем, какие препятствия преодолевать приходится, с какими страданиями, как эти преты существуют. И так много правил, как избежать этого, что нужно всегда делать жертвы какие-то. Браманам, другим, там говорится, описывают, целые системы есть, как это все. Сложные процедуры, на самом деле, для нас. А знаете, что в конце пишется Гаруда Пурана? Когда все это уже трактат пройден. В конце говорится, что этого же всего можно достичь, просто помня лотосные стопы и глаза Вишну. Все. Все, больше ничего не нужно. Сами. То есть для преданного это не проблема. То есть все для этого. А если человек не предан, тогда говорится, а отдай, делай жертву, иначе ты идешь в ад. Под таким вот страхом разума. Если нет преданности, есть жадность, другие пороки, то тогда есть целые предписания, какие жертвы, когда и кому давать. Необходимо просто. Когда человек умирает, он не может есть. Знаете об этом? Но его можно накормить. Он может есть только то, что ему предлагают. И поэтому родственники потом готовят пищу, когда он умирает. И в течение года бывает, предлагают каждый день просад умершему. Просад, освященной пищи, предлагают его фотографии. Там есть предписание, когда и как это делать, и кому. Представьте, это очень важная рекомендация. Здесь у нас есть руки, мы можем сделать пищу, здесь есть все необходимое. Там ничего этого не предоставляется. Это сродни тому, как в тюрьме. Вот передача посылается, ты что-то имеешь хорошее, а нет... Это там не пища практически, что там подают. В том случае вообще ничего нет. Вообще ничего нет. Только то, что родственники предлагают им. Поэтому Вишну говорит в том случае, что у человека обязательно должен быть сын. Он говорит, обязательно. Он говорит, без исключения, потому что иначе пойдет в ад. Сын, любой ценой должен быть, он сказал. Вишну. Потому что именно сын должен совершить все эти обряды. Не дочь, а сын. Путра его зовут. Путра. Тра – это освобождать. Пут от ада. Это сын Путра. Но все же для преданных это не важно. Я был когда на парикраме в Навадвипе. В одном месте там местные люди пришли, дети тоже. И дети разговаривали со мной, группа. Я стал спрашивать, почему не брюка, почему тхоти не носят, например, ну, в том святом месте, почему так. Они объясняли, почему. А они сказали, ты тхоти носишь, да. Вот. И было интересно. А ты женат, меня спросили? У тебя есть жена? Говорю, да, есть жена. Говорю, здесь тоже со мной. У тебя есть сын? Я говорю, нет, сына нет. Они все сразу изменились. Сына нет. Стали переглядываться. Смотрю, у нее сына. Я говорю, у меня дочь. Нет, сын нужен. Все уверены, что там нужен сын, обязательно нужен сын. Это согласно вот обычным материальным традициям, что женщина, не имеющая сына, она не является даже строго говорящей матерью. То есть сын должен быть. Вот в их понятии, в ведическом понятии сын должен быть. А в исконовском понятии не важно. Не имеет значения. Поскольку мы уже занимаемся служением Кришне, это не имеет значения. Сын или дочь, или сколько детей. И если они становятся преданными, помочь можно. Это только один момент. Это единственная возможность для них. Если они становятся преданными. Если они чувствуют преданность Кришне, они выходят из этого положения постепенно. Наркоманы. Как в случае с Прабхупадой, наркоманы принимали сознание Кришны, оставляли все это. Но даже в этом случае Прабхупада сказал, что для многих этот процесс уже необратим наркомании. Все, уже нельзя им помочь. Многих. Там есть уже необратимые процессы. Так что. Опасно очень. Наркотики. Два примера знаю преданных, которые пришли в сознание Кришны, будучи наркоманами, сильными наркоманами. Ну, конечно, это даже в этом случае чудо, что было, они на долгое время могли прекратить. Врачи не могли добиваться такого. Конечно, понятно, что это обладает силой сознания Кришны. И, тем не менее, знаю два случая ухода из жизни. Двух таких преданных. А, три, простите. Уходят из жизни все равно. Необратимый процесс. Не могут. В конечном итоге не справляются. То есть уже перешли все границы. То есть кого-то еще можно спасти, говорится, но кого-то мы уже не можем сейчас спасти в этой жизни.
Если они были заняты хоть немного при служении, я просто скажу, потому что у меня есть такой личный интерес в таком плане из близких людей.
Период времени этот пройдет, наказание, они родятся в семье преданных где-то. Обязательно, то есть связь какая-то будет. Но какая-то трудность должна быть какое-то время. Духовный плод же неразрушим, он сохраняется. Поэтому в любом случае они получают благо какое-то. Есть какие-то мистические истории, о которых преданные рассказывают, с воплощениями таких людей. Разных людей, которые умирают в сознании Кришны уже, воплощаются в Исконе. Но некоторые так чувствуют, видят это. Через сны, через другие приметы. Одно время я поехал по России, и все как сговорились, не знаю, почему так произошло. Во всех ятрах практически мне говорили, что их родственники рождаются в форме собаки, приходят к ним в дом. Но сначала я это услышал, думаю, ну кому-то, мало ли что покажется, но может быть вполне что-то обсуждать. Иду в другой город, и там такую же историю рассказывают. Ну, здесь тоже интересно. Иду в третий город. Там женщина принесла почитать мне поэму о своем муже, который умер и родился собакой. Та же самая история. Иду в четвертый город. Там опять мне рассказывают, как его друг попал под поезд и родился собакой. Собака пришла к нему в дом, а потом узнала об этом. То есть, как сговорились просто, во многих-многих местах мне говорили одну и ту же сюжет. Что в телах собак рождаются какие-то родственники или знакомые и приходят прямо к ним эти собаки. Один преданный говорит, теща умерла. Она не принимала так уж сознание Кришны. Ну, вот умерла теща, с которой они ругались. И через какое-то время приносят щенка к ним. Какие-то люди просто продают. Деньги нужны. Он говорит, представьте, мы преданные. Мы знаем, собака нам не нужна вообще. Я говорю, какая собака? Не нужно, идите отсюда вообще. А он говорит, этот человек, а ты посмотри на него. И щенка так протягивает. И я, говорит, смотрю, знакомый взгляд. И купил, говорит. И только потом стал, что за взгляд вообще? Боже мой, теща. Вот она, смотрите, видите. Ну, то есть, это их, конечно, впечатление, но очень много подобных впечатлений мы слышали. Может быть, что-то в этом и есть. Преданные просто так говорить не будут, как в случае с Харидасом-младшим. Когда он тонул в океане, он стал Гандхаром, описывает Кришнадас Кришна Госвами. Гандхарв пел рядом с Господом Читания. А преданные, они слышали это пение иногда. Как что тут, где Господь Читания появится, уже какое-то пение, вот кажется им. Может быть, это чего-то Харидас стал Гандхаром. Вот они всегда что-то думают, но они не ошибаются практически. Чувствуют что-то. Что-то в этом есть. Собаки, кошки, они же все с людьми.
Это вопрос, значит, может, одно-два воплощения все
будет. Да, конечно, легче уже намного все-таки. Не так жестко самсара работает. так уж сурово. Смягчающие обстоятельства появляются. У нас, у практикующих преданных, конечно, Кришна дает большие шансы в этой жизни. Практикующие стабильно. То есть, Прабхупада говорит, что в этой жизни можно уже уйти к Богу сразу. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада.